Дорогие наши радиослушатели, мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здравия, благоденственной мирной жизни до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 12 по Пятидесятнице, великому 12-му празднику преображению Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Призваны на службу Бога Живого с тех пор, как при крещении дали обет. Между тем, ни один воин в походе удобства не знает. Не с мягкой постели он встает, чтобы идти в сражение, но выходит из лагеря, где жесткость земли, суровость воздуха и грубость пищи закалили его тело. Даже в мирное время воины заняты упражнениями. Маршируют с оружием, ходят в учебные атаки, роют окопы. Они делают все это в поте лица, чтобы закалить тело и душу, и в тени, и на солнце, и под дождем, сменяя платье на доспехи, тишину на крик, отдых на тревогу. Вот почему воины Христовы, какими бы жестокими ни казались ваши испытания, считайте, что они призваны закалить вас. Вам предстоит прекрасное состязание, устроитель которого Бог живой, распорядитель Святой Дух, а призами служат вечная жизнь, ангельское обличие, небесный обитель и слава во веки веков. Тертуллиан. Сегодняшнюю передачу, дорогие, мы начнем с нескольких слов поучений в честь начавшегося Успенского Богородичного поста, прежде чем перейдем к празднованию великого 12-го праздника Преображения Господня, который в нынешнем году выпадает вместе с воскресным днем 19 по старому стилю 6 августа. Итак, Успенский пост, который начался у нас, будет продолжаться всего 2 недели, с 14 по 27 августа. По длительности он краткий, но по строгости подобен Великому посту. Мы постимся не для того, чтобы получить, что мы хотим, но чтобы подготовить себя к получению того, что хочет дать нам Бог. Цель пощения — сделать нас более похожими на Марию, сестру Лазаря, и менее похожими на их сестру Марфу, которая в известном отрывке из Евангелия волновалась и беспокоилась о многом. Пост задуман для того, чтобы привести нас к осознанию единого на потребу. Он должен помочь нам поставить Бога на первое место, а наше желание на второе, если не на последнее. Пост помогает нам приготовиться к тому, чтобы быть орудиями Божьей воли. Таким образом постился Моисей во время побега из Египта и на горе Синай. Точно так же постился наш Господь в пустыне. Пост отвлекает нас от самих себя и обращает к Богу. Соблюдение Успенского поста помогает нам уподобиться Богородице, послушной рабе Господне, которая услышала Его слово и сохранила его лучше, чем кто-либо когда-то это делал или мог сделать. Можно также дать себе за рук в течение поста ни с кем не ссориться, никого не обижать, говорит митрополит Иларион Алфеев. Это бывает очень трудно, не раздражиться на наших ближних или на сослуживцев, но если мы сможем хотя бы в дни поста воздержаться от раздражения, это будет драгоценнее и для Бога, и для каждого из нас, чем воздержание от той или иной пищи. Господь сказал: «Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что исходит из уст, оскверняет человека, ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления». И какая польза воздерживаться от пищи и оскверняться блудом, говорит святитель Иоанн Златоуст. Ты не ешь мясо, но зато клеветой терзаешь плоть брата твоего, своего. Какая прибыль в том, чтобы не увеселяться вином и упиваться богатством? Какая польза не есть хлеб и опьяняться гневом? Какая прибыль изнурять себя постом и в то же время злословить ближнего? Какая польза воздерживаться от пищи и похищать злое? Какая необходимость иссушать тело и не питать алчущих? Какая польза изнурять члены и не оказывать милости вдовам и сиротам? Какая выгода проводить время в созерцании и сокрушении и в то же время не оказывать покровительства сиротам, удрученным несчастьями? Ты постишься, в таком случае избегай клеветы, избегай лжи, злословия, вражды, богохульства и всякой суеты. Ты постишься, тогда избегай гнева, ревности, клятва преступления и всякой несправедливости. Ты постишься, избегай объедения, порождающего всякое нечестие, которое удаляет нас от Бога, низвергает в пучину гибели. Если ты постишься ради Бога, то избегай всякого дела, которое ненавидит Бог, и Он примет твое покаяние с благосклонностью. Самым основным свойством нового духовного человека является смирение, без которого исполнение даже всех заповедей не только не приближает человека к Богу, но делает врагом Божиим, так как если не будет смирения, то обязательно будет гордость. Именно к этому свойству души, я полагаю, применима особенно мысль Евангелия, что сатана, будучи изгнан, скитается вне, а затем, усмотрев, что дом прибран, украшен, но не занят, берет семь других духов, злейших себя, и водворяется с ними в душе, и бывает последнее для человека горше первого. Говорит игумен Никон Воробьев. У преподобного Макария Египетского отношение смирения к прочим добродетелям изъясняется притчей о роскошном обеде, устроенном для царя и вельмож. Но так как все было приготовлено без соли, то есть без смирения, то вместо благодарности устроивший обед подвергся только гневу царя. Так без смирения всуе добродетели человека. При внимании себе, при постоянной борьбе с грехом человеку станет видно, как глубоко испорчен человек и как пронизано все существо человека гордостью. Победить всякое мнение о себе, свое тщеславие, свою гордыню равносильно тому, чтобы победить весь грех. И вот оказывается, что грехопадение человека и могут помочь ему в приобретении смирения. Если только человек не будет винить в своих падениях никого и ничего, обвинит себя, что и есть вполне правильно. Во всем виновен сам человек, а обстоятельства и дьявол только содействуют греху, соблазняют, а окончательное решение принадлежит человеку, потому он и ответственен целиком. Это подтверждают и угрызения совести после совершения греха. Всюду и постоянно побежденный грехами, он, наконец, в глубоком сокрушении сердца со слезами припадет к Господу, сознается от всей глубины души в своей греховности, в своем бессилии самому победить грех и будет умолять Господа: «Господи, спаси меня! Господи, научи меня творить волю Твою, Господи, изведи из темницы душу мою». Тут же человек познает и великое милосердие Божие к падшему человеку, познает, что близок Господь к сокрушенным сердцам, что Он воистину врач душ наших. И таким образом грехопадение, будучи злом, делается причиной величайшего добра. В этом дивная премудрость Божия, как и во всем, во всем. Смирение не может быть там, где нет сознания своих грехов, нет покаяния, а есть самооправдание. Так что все делание спасения сводится к сознанию своих грехов, своей негодности для Царства Божия, а вследствие этого необходимости постоянно умолять Господа: «Боже, милостив будь мне грешному». Так молиться учил Господь и в притче мытаре. Все мы мытари по грехам, а смирения мытарева и покаяния нет. проявляется смирение тем, что мы от всего сердца, как благоразумный разбойник, скажем Господу: «Достойные по делам нашим приняли, помяни нас, Господи, когда приедешь в Царствие Твое». Вот если сумеем так сказать во всех случаях жизни, не будем роптать ни на Господа, ни на людей, то сразу и легко нам будет, и мы будем на правильном пути духовном. Обратимся же к Господу, к единственному Спасителю нашему, и из сердца сокрушенного и смиренного скажем Ему: «Господи, если хочешь, можешь исцелить меня и спасти». И получим ответ от распявшегося за нас Господа: «Хочу, очистись». Ответ этот ясно услышит душа наша и получит силу с благодарностью переносить все скорби земной жизни, как и разбойник без ропота висел еще на кресте до вечера в ужасных муках. Да поможет тебе, Господь, дорогой мой, понять это, смириться и отдать, и отдаться в руки Божии. Тверди постоянно: «Господи, да будет воля Твоя святая! Господи, делай со мною, что угодно Тебе, только не попусти возроптать на Тебя, только спаси меня». Игумен Никон Воробьев. Терпите безропотно все посылаемое вам Богом скорби. Но не страшите страдания и скорби, ибо они приведут вас к вечным радостям на небесах, подобно тому, как и Господь после страданий и крестной смерти Своей и воскресения Своего вошел в вечную радость Царствия Небесного и по человечеству Своему. Кто из святых, начиная с самой Преблагословенной Матери Господа нашего Иисуса Христа до последнего праведника, не скорбел в этой жизни и скорбью не вошел в Царствие Небесное? Никто. Все многими скорбями вошли в Царство Славы. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Дерево, утвержденное корнями в земле, растет и приносит плоды. Душа человеческая, утвержденная верою и любовью у Бога, как корнями духовными, также живет, возрастает духовно и приносит плоды добродетелей, богоугодных, коими душа живет и будет жить в будущем веке. Дерево, вырванное из земли с корнем, прекращает жизнь, которую получало от земли через корни, так и душа человеческая, потерявшая веру в Бога и любовь к Нему, и не пребывающая в Боге, в котором вся жизнью умирает духовно. Что для растений земля, то для души Бог. Праведный Иоанн Кронштадтский. вот исполнится вам 80 лет, а вы все еще крепки и молоды духом, говорит в одном из писем святитель Николай Сербский. Много-много раз смерть смотрела вам в глаза, но всегда каким-то чудом миновала вас. И поэтому вы спрашиваете меня, есть ли судьба и как православная церковь смотрит на волю судьбы. Если под судьбой понимается слепая случайность или фатальность, церковь решительно не принимает, отрицает существование такой судьбы. Церковь все обосновывает разумом от разума и через разум. Она ничего не приписывает случайности или слепой фатальности, но все объясняет промыслом всесильного и всевидящего Господа, исходящего из высшей целесообразности и характера тайных помыслов, чувств и действий человека. Само слово «судьба» происходит от слова «суд», в данном случае «суд Божий». «Помянух судьбы Твоя от века, Господи, и утешихся», — говорит Псалма певец, то есть помнит, как Господь награждал праведников и наказывал грешников еще в этой земной жизни, и снова говорит: «От судеб твоих убоякся, сотворих суд и правду, не предашь мне обидящим мя». В славянском тексте везде вместо слова «судьба» стоит «суд», и мы часто говорим, как рассудишь об этом, что значит «как ты думаешь». Следовательно, судьба — это мысль Божия обо всем происходящем, но не такая пассивная и немощная, как человеческая, а активная и решающая. Кто-то собирался на утро поехать в ближний город, но ночью настигла его смерть и перенесла в далекий небесный град. И говорят люди, такова его судьба. Кто-то полюбил девушку, а пришлось жениться на другой. Опять говорят «судьба». Кто-то укрывался в тылу, но настигла его пуля в укрытии. Судьба. Только судьба прозорливая, а не слепая. От Бога-мыслителя и промыслителя, который всему знает причину. Тот, кто говорит «слепая судьба», исповедует непонимание причины и смысла событий. Без милостивого и праведного Господа не происходит ничего. По словам Спасителя, и птица малая не упадет на землю без воли Отца вашего. У вас же волосы на голове все сочтены. Таким образом, ничья судьба не случайна и не слепа, но разумна и промыслительна. И такая судьба помогла вам многократно избежать близкой смерти и пережить судей, которые подписывали вам смертный приговор, из писем святителя Николая Сербского. Герунда, а что значит слова апостола Павла: «Бог наш есть огнь поедающий»? Если в топку бросишь бумагу, мусор, разве они не сгорят? Вот так же и в духовном человеке. Все, чем не бросает в него дьявол, сгорает. Огнь поедающий. Когда возгорится в человеке божественное пламя, сгорает все. Не прилипают уже скверные помыслы. То есть дьявол не перестает кидать в него скверными помыслами, но человек духовный огонь есть и пожигает их. И потом дьявол устает и прекращает брань. Потому и говорит апостол Павел: «Вся чисто чистым». У чистых все чисто, ничего нечистого нет. Чистых, если и в болото бросить, они останутся чистыми, как солнечные лучи, которые, на что бы ни упали, остаются светлы и чисты. Человек духовный от соприкосновения со святым изменяется в хорошем смысле этого слова. От плоского человека не воспаляется. Он видит его, страдает за него, но сам не повреждается. Человек, находящийся в среднем духовном состоянии, от человека духовного изменяется к добру, от человека плотского тоже изменяется, но ко злу. Человек плотской святого не понимает и от человека плотского воспаляется. И если бесноватый видит святого и убегает, то плотский человек идет ко святому, чтобы его искусить и соблазнить. Тот, кто дошел до состояния содомлен, соблазняется даже ангелами. Человек смиренный, будь он даже неопытен, духовно различает ангела Божия от беса, имея духовную чистоту и будучи родствен ангелу. А человек эгоистичный и плотской мало того, что легко прельщается лукавым дьяволом, но еще и сам передает лукавство и возбуждает его в других своей плотяностью и заражает слабые души своими духовными микробами. Геронда, а как достичь того состояния, в котором все видится чистым? Должно очиститься сердце, чтобы в нем почивала благодать Божия. Сердце чисто, созижди во мне Божие. Не так ли говорится в псалме? Когда сердце мужское или женское очистится, в нем обитает Христос. И тогда люди не соблазняют и не соблазняются, но передают другим благодать и благоговение. Человек внимательный и берегущий свою духовную чистоту, сберегает и божественную благодать, и не только видит все чистым, но и нечистое использует во благо. Даже нечистое превращается во что-то полезное на его добром духовном предприятии. Ненужные бумаги он перерабатывает в чистые салфетки, в клей, в тетради, обломки бронзы, подсвечники и так далее. И наоборот, человек, принимающий лукавство и мыслящий лукаво, даже добро превращает во зло, как завод, изготовляющий боеприпасы. Даже из золота он сделает пули и гильзы для снарядов, потому что так на этом заводе устроены станки. Если кто-то начинает уступать греху, то он чернеет изнутри, мутнеет очи его души, и видит он мутно. Потом он уже загрязнен грехом, и грех спугивает его. Даже чистое он может увидеть нечистым. Есть люди, которые, к примеру, не могут поверить в то, что бывают юноши и девушки, живущие целомудренной, чистой жизнью. Сегодня, говорят они, такое невозможно. Несчастные настолько погрузились в грех, что видят все греховным. Но не надо требовать от свиней благоговения к лилиям. Ведь и Христос сказал: «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего пред свиньями». Поэтому тот, кто живет духовно, чисто, должен быть очень осторожен и никогда не допускать свободы в обращении с мирскими людьми, но и им не разрешать вмешиваться в духовное, чтобы не повредиться самому и не повредить их, потому что у мирских устав другой, канонарх другой, и святого мира от одеколона они отличить не могут. Блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Церковные песнопения нынешнего дня убеждают нас, братья, говорит митрополит Антоний Храповецкий, в том, что Господь явил свое чудное преображение с той именно целью, чтобы убедить своих последователей, как могут и они сами, украсив свой внутренний облик добродетелью, просиять некогда и внешней духовной красотой. В душе нашей есть неутолимая жажда видеть соответствие между внутренним и внешним. И вот до пришествия на землю Сына Божия праведники недоумевали, почему им суждено быть всегда в приниженном состоянии, в убогом, скорбном виде, а грешникам допускает Бог украшаться и величаться. Самые современники Спасителя ожидали с нетерпением того дня, когда Он отбросит вид уничиженный и скорбный, освободится от бедности и бездомовности и могущественным царем, блистая красотой одежд и пышностью окружающей обстановки, вступит на престол Давида, отца своего, попирая злочестивых врагов своих и врагов Израиля. Но вот Господь являет нетерпеливым последователям своим иную духовную красоту облика своего. Он восходит с тремя учениками на гору, и когда Дух Его возносился в молитве к Отцу, вдруг лицо Его просияло, как солнце, и одежды стали белы, как снег. Из загробного мира предстали Ему Моисей и Илия, и райский облак объял их и учеников в благоговейном ужасе, взиравших на видение. Это приближение неземной нам райской красоты привело учеников в состояние неизъяснимого блаженства, так что Петр восклицал, не помня себя от радости Учителя: «Добро есть нам зде быти». Здесь перестал он сожалеть о красоте царского или вельможеского положения, от которого уклонялся Спаситель. Здесь он понял, насколько красота его божественной святости выше суетных украшений мира, насколько жалки были воздыхания учеников о внешней нищете и убожестве своего Учителя, преисполненного неземной вечной райской красоты и небесной славы. Приятно нам знать жизнь друга или благодетеля нашего. Спаситель наш Иисус Христос — такой благодетель, которому подобных не было и не будет. Как же приятно знать жизнь Его на земле! Господь Иисус Христос прежде вступления в великое дело спасения мира крестился в Иордане. Куда же направил Он путь свой с Иордана? После крещения Иисус Христос пошел в пустыню, в которой молился и постился 40 дней и столько же ночей, и посрамил Искусителя. Три раза пытался дьявол искусить Господа Иисуса, но всегда со стыдом отходил от Него. память этого поста мы постимся в Великий пост. После 40-дневного поста Иисус Христос тогда пошел по градам и селам с проповедью, учил народ покаяться во грехах своих, то есть оставить злые привычки, дурные дела и достигать Царствия Небесного в доказательство своего божественного посольства. Он творил чудеса, то есть делал такие дела и открывал такие тайны, которые ясно доказывали, что он не простой человек, но истинный Бога человек. И одним из таких дел его было преображение на горе Фаворе. Иисус Христос преобразился, то есть открыл славу своего божества ученикам столько, сколько они могли вместить. Или иначе сказать, Иисус Христос, будучи в глазах людей простым, обыкновенным человеком, преобразился, то есть показал, что Он есть истинный Сын Божий, Спаситель мира. Самое преображение вот как было. Иисус Христос ходил из села в село с проповедью, народ толпами следовал за Ним. Уже был третий год Его служения, приближался крест Его страдания за мир. Когда Господь заговорил о том с учениками, они изумились, дабы подкрепить их веру, дабы приготовить их к величайшему кресту Своему, Он предоткрывает избраннейшим славу Свою. Однажды пришел Он в Галилею, к горе Фаворской, день совершенно склонился к вечеру. Иисус Христос подле горы оставил народ, а Сам с тремя учениками Петром, Иаковом и Иоанном пошел на гору помолиться. Ученики остались на полугоре и от усталости заснули, а Иисус Христос молился всю ночь на самой вершине горы Фавора. И вот во время сей ночной уединенной молитвы последовало Его славное преображение. Лице Его сделалось светло, как солнце, одежды белы, как снег. Явились пред Ним два мужа, давние небожители, Моисей и Илия, и беседовали о страданиях, которые нужно потерпеть Иисусу Христу. Ученики все спали, но вот при разговоре Спасителя с пророками они пробуждаются и видят своего Учителя в необычайном свете. Узнали они и мужей, беседовавших с Ним. Сначала они как будто испугались при виде такой перемены с Учителем, потом испуг прошел, и им так хорошо почувствовалось, и так приятно было смотреть на славу Учителя и слушать Его, что апостол Петр как бы невольно высказал свой восторг. «Господи, как хорошо нам здесь! Сделаем три палатки, одну Тебе, другую Моисею, третью Илии». После того восторг апостола Петра был прерван голосом с неба, как бы громом упало облако, и из него послышалось: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором все Мое благоволение, Его слушайте». При громе этого голоса апостолы попадали на землю и более уже ничего не видели. Пророки скрылись, Иисус Христос подошел к ученикам и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Они встали, видение окончилось, Учитель запретил им до времени рассказывать о том, что они видели и слышали на Фаворе. Без сомнения, апостолам грустно было, что столь короткое время они наслаждались видением славы своего Учителя, но и это видение утешило их и ободрило. Преображение и было с этой целью, как уже замечено. Спаситель до того времени говорил ученикам, что вот скоро ему идти на вольное страдание в Иерусалим, и что много он потерпит от старцев и книжников иудейских. Также говорил, что и последователи его, все апостолы, должны будут идти путем скорбей. Это очень огорчало тогда учеников. Вот для утешения и Господь явил им свою славу, показал, кто Он. Из преображения Господня можно выводить такой смысл: «Не печальтесь, выслушав мои слова о страдании моем и скорбях, выслушав мои слова, я потерплю страдания, и этому нужно быть. До этого я и пришел на землю, но я оживу и явлюсь победителем, потому что я Бог. Вот вам слава моего божества преображения. Апостолы и действительно были утешены, подкреплены таким откровением. Но скажет кто-либо, не все, а только три апостола видели славу своего учителя. Довольно и трех свидетелей, чтобы доказать истину события. Эти три свидетеля за всех живых. Они открыли славу преображения после воскресения Его. А до того времени самым делом, то есть своей преданностью Господу Иисусу, научили и других апостолов крепко надеяться на Него. Моисей же был свидетелем славы Бога человека от умерших и с верою ожидавших обетованного Мессию. Илия — свидетель с неба, куда он живой был взят. Таким образом, в одно и то же время Господь Иисус Христос явил свое божеское достоинство живым на земле, умершим и живущим на небе. О том, почему Иисус не взял всех учеников? Некоторые святые отцы думают, что Иуда недостоин был видеть славы Бога человека, а оставить его одного значило бы явно вооружить его против себя. И Иуда тогда имел бы причину оправдываться в предательстве. Снисходительный и добрый учитель во все время щадил Иуду и желал исправить его. Чему поучает нас событие преображения Господня? Тому же, чему научила и апостол, то есть, что Иисус Христос есть истинный Сын Божий, Бога-человек, Владыка неба и земли. Подъял за нас страдания вольные, а уединенная ночная молитва на фаворе, какой дорогой образец нам, последователям Христовым. Хорошо, почаще бы нам заходить в потаенную клеть своего сердца и отсюда мысленно возноситься горе к Отцу Светов. К тому же почаще бы неупустительно посещать нам храм Божий, этот прекрасный христианский фавор. Здесь, в Божьем храме, все песнопения и священнодействия направлены к просвещению душ наших. На фаворе лице Спасителя светло было подобно солнцу, а одежды, подобно снегу, были белы. Так все праведники просветятся, как солнце в Царстве Отца Небесного. Есть сокровенное благо, которое для человека, созданного по образу и по подобию Божию, дороже всего на свете. Если человек вполне познает это благо, все окружающее его забывается им, весь мир готов он оставить тогда, лишь бы обладать этим благом. Какое же это благо? Это благо быть в общении с Господом, видеть Его славу. Это и есть истинное высшее наслаждение для человека. И это-то чувство общения с Господом вызвало из сердца Петрова восторженное слово «добро нам зебыти» в этот рай Божий к общению с Господом, и каждому из нас путь указан. Это, по вере нашей, христианское поведение, как-то вещал Господь с неба на фаворе слышанный, «Сей есть Сын Мой, возлюбленный того, послушайте». Добро нам зебытие, то есть добро быть в послушании Господу Иисусу Христу, Спасителю нашему. Давайте еще раз, дорогие радиослушатели, вспомним евангельское событие праздничного дня преображения Господня. В шествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними, и просияло лице его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие. При сём Петр сказал Иисусу: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии». Когда он еще говорил, все облако светлое осенило их, и се глас из облака глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». И услышавшие ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Возведши же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили с горы, Иисус запретил им, говоря: «Никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». Евангелие от Матфея, глава 17, стихи с 1 по 9. Для чего Господь показал апостолам небесную славу свою, светлость Божества своего настолько, насколько они могли вместить, не больше, потому что иначе они не остались бы в живых. «Не может человек увидеть лица моего, — говорил Бог в Ветхом Завете Моисею, — и остаться живым, для того, чтобы еще после бесчисленных чудес показать им очевиднейшим образом Божество свое и свое единосущее с Отцем, дабы они не поколебались в вере во время страданий Его и смерти, но разумели, понимали, что Он страдал и умирал добровольно за грехи мира, и с дерзновением проповедовали о Нем людям, что Он истинно единородный Сын Божий, вечный, Творец мира, видимого и невидимого, или ангельского». Для чего явились пророки, Моисей, живший ранее Иисуса Христа за 1500 лет, и Илия почти за 1000 лет. И для чего в славе явились? Для засвидетельствования апостолам, что Иисус Христос есть предсказанный издревле пророками истинный Мессия, Спаситель мира, обладающий живыми и мертвыми, и для вразумления учеников в настоятельной нужде страданий и смерти его для искупления мира. Явились в славе для того, чтобы уверить учеников, что их ожидает за подвиги на земле такая же или еще большая слава, как учеников и друзей Христовых. Пророки беседовали с Господом о страшных страданиях Господа за нас в Иерусалиме, а Петр, не ведавший, что говорит, хотел наслаждаться блаженством на фаворе в присутствии Господа. «Хорошо нам здесь быть, — говорит, — Господи, сделаем три кущи, то есть палатки из зеленых ветвей, тебе одну, Моисею одну и одну Илии». «Нет, Петр, апостол, не место и не время тебе тут блаженствовать, а настоит тебе претерпеть тяжкие страдания и смерть поноснейшую. Разве ты не слышал, о чем говорили Моисей и Илия с Господом во время преображения его? Не о блаженстве, а о страдании и смерти, которые надлежало претерпеть ему. Но сам Петр не знал, как сказано, от великой радости и счастья, что говорил. Надо было вразумить свыше его и прочих учеников, и еще не окончил Петр слов своих, как с неба послышался глас: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте, не следуйте тому, что вам нравится, приятно, а слушайте Его, Сына моего возлюбленного». Дорогие слушатели, не должны искать на земле радости и блаженства. Здесь не место и не время для блаженства, а место и время для слезного покаяния и скорбей очистительных. Блаженство будет там, на небе, вовеки бесконечное, для всех истинно веровавших и подвязавшихся здесь. Ученики испугались гласа Божия, потому что были еще несовершенны и земны. Господь отъял от них страх прикосновением Своим и Словом: «Не бойтесь». Открыв глаза, они увидели одного Господа и уже в обыкновенном виде. При схождении с горы Он не позволил им сказывать народу об этом видении дотоле, пока Он не воскреснет из мертвых. Почему? Потому что Господу надлежало пострадать и умереть для спасения мира и нас с вами. И Он не хотел, чтобы прежде страдания и окончание дела искупления прославляли Его божественную славу, и чтобы нам дать пример смирения, чтобы и мы не искали у людей славы, а у Бога. Итак, братья и сестры, не будем на земле искать радости, блаженства или суетной славы, а будем непрестанно изменяться на лучшее покаянием глубоким и нелицемерным, твердым и непрестанным, и усердным деланием добрых дел. Будем с терпением и упованием переносить посылаемые скорби, напасти, страдания. Если будем так жить, то настанет и для нас чудное преображение, когда Господь преобразит смиренное тело наше так, что оно будет сообразно славному телу Иисуса Христа. Как говорит Писание, это будет после всеобщего воскресения мертвых. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Вспоминай же, о христианин, это священное событие из жизни твоего учителя. Утешайся в своих скорбях надежду на то, как некогда Он облечет подобной же славой всех верных Его заповедям. Не меняй той внутренней красоты, которая накапливается здесь подвигами любви и благочестия, на суетную красоту мирского богатства или мирского величия, достигаемых отступлением от евангельского закона, потемнением внутренней красоты твоего духа. Не завидуй тем, которые величаются красотой домов своих, или одежд, или сытым видом своего праздного тела, или преклонением зависящих от них прислужников, или праздным удивлением толпы. Вспоминай притчу о богаче и Лазаре. Не забывай того, что скоро все эти украшения мира будут достоянием червей, а уничиженный образ праведников, согбенных трудом, состарившихся безвременно от страданий, опечаленных насмешками или даже изувеченных нечестивцами, этот образ, который носит праведник, воссияет красотою вечную и ни с чем на земле несравнимою. Но по реченному тогда праведницы просветятся, яко солнце в царстве Отца их. Будем же, братья, стремясь к этой славе, не на свои силы полагаться, но молиться и вникать в божественное учение. Будем готовы принимать скорби за Христа по заповеди, и Он сподобит нас участие в своей вечной славе на небе. И тогда мы, подобно Петру, на фаворе забудем свои печали и лишения и будем восклицать вечно в духовном восторге. Наставник, доброе есть нам здебытие. Аминь. Сегодняшняя передача приблизила к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью на многое и премногое лето. Аминь.